Азаттык унагысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20-февраль, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Жаңы төрөлгөн баласын ажатканага таштап салды делген кара колдук аялды кандай жаза күтөт?
Полноценный эле 9 айда төрөлгөн бала деп табылып турган болсо, биз кадимкидей иш козгоп, кылмыш жолуна тартабыз.
Түркияда Реджеп Тайып Эрдоган башындагы партиянын бийликке келгенине 10 жыл ашты.
Премьер-министр Эрдоган кээде батышка жакпаган кадамдарды жасашы мүмкүн. Бул бирок Эрдоган антибатышчыл саясат жүргүзөт дегенди билдирбейт.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутаттар кумтор алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыккан корутундуну талкуулашат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин парламенттин тармактык үч комитети жана коалициялык көпчүлүк комиссия корутундусун талкуулап, аны колдоого алган. Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Центра Голд компаниясы менен 2009-жылы түзүлгөн кумтор боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу сунушталган, эгер канадалык компания бул сунушка көнбөсө, келишимди бузуу керектиги да белгиленген. Аталган корутунду боюнча өткөн аптада Центра Голд компаниясынын президенти Ян Аткинсон Кыргызстанга келип, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон бир катар жетекчилер менен жолукту. Анда Центра Голдун президенти түзүлгөн кырдаалдан конструктивдүү сүйлөшүүлөр аркылуу чыгууга даярдыгын билдирген. Косово менен Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүсү бүгүн да улантылат. Евробиримдиктин арачылыгы менен шейшембиде Брюсселде жолуккан Косово жана Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү бүгүн да улантылат. Эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салуу боюнча өткөн Косово премьер-министри Хашим Тачи менен Серб өкмөт башчысы Ивица Дашичтин кечээки жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу эч кандай билдирүү болгон жок. Бирок Еврокеңештин президенти Херман Ван Рампио Брюсселдеги маалымат жыйынында Косово үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон виза режимин жеңилдетүү маселеси оңунан чечүү багытында жылыш бар экендигин белгиледи. Косово өзүнүн эгемендигин Сербиядан 2008-жылы жарыялаган, аны эркин мамлекет катары дүйнөнүн 100 жакын өлкөчүсү. Анын ичинде АКШ, Евробиримдикке мүчө өлкөлөр тааныган. Бирок Сербия Косовонун көз карандысын таануудан баш тартып келет. Косовонун түндүк анклавындагы сербтер да Приштинанын бийлигине баш ийүүгө көнбөй келишет. Бул сүйлөшүүлөрдө расмий Белград дал ушул Косовонун түндүгүндөгү серб басчылыгынын бир катар кепилдиктерди талап кылууда. Муну менен катар Евробиримдикке мүчөлүккө өтүү үмүтү менен да сүйлөшүүлөргө макул болууда. Ачкачылык кармаган Нариман Түлеев суу иче баштады. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек акын билдирди. Акындын айтымында ал шейшембиде улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин тергөө абагына кирип, Нариман Түлеевдин абалы менен таанышып чыккан. 15-февралдан бери кургак ачкачылык кармап, тамактан баш тарткан Түлеев анда суу ичүүгө макул болгон.
Түлеевдин абалы оор. Оор эле 4-чү күнү кургак ачкачылык жарыялат. Ошол жердеги сезондун сотрудниктери да начальниги дагы подтвердить этти, что 4 күндөн бери тамак ичилет деп. Аны макул кылдырдым, ачкачылыгын суу иче баштаганга макул болдум.
Акын билдиргендей, депутаттын ачкачылык жарыялашына улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин медициналык мекемесинин жетекчиси Нияз Алдашев тергөө абагында ооруканада дарылоо үчүн андан 50,000 доллар талап кылганы жана ден соолугунун начарлыгына карабай тергөө абагына которгону себеп болгон. Төлеевдин ачкачылык жарыялаганы тууралуу маалымат Турсунбек акын 18-февралда айтып чыккан эле. Андан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынын жетекчиси Мирбек Мухамбетов кызматтан убактылуу четтетилип, медициналык абактын медициналык кызматынын жетекчиси Нияз Алдашев кызматынан алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы Түлеевден акча талап кылган деп кине коюлуп жаткан Нияз Алдашевдин үстүнөн азыр кызматтык иликтөө жүрүп жаткандыгы маалымдоодо. Эгер Алдашевдин акча талап кылганы ашкереленсе, анын үстүнөн кылмыш иши козголуп, жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Кыргыз газы сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка биринчи вице премьер-министр Жомарт Оторбаев билдирди. Анын айтымында ал жетектеген өкмөттүк делегация 18-19 февралда Москвада Газпром ишканасынын өкүлдөрү менен кыргыз газды сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда кыргыз газды сатуунун негизги шарттары талкууланып, сатууга даярдык көрүүнүн мөөнөтү аныкталды. Ага ылайык аталган ишкананы Орусиялык Газпром ишканасына сатуу боюнча ушул жылдын 1-апрелине чейин план бекитилди. Пландын алкагында эки тарап келишимдердин долбоорун иштеп чыгышы зарыл. Кыргыз тарап кыргыз газдын Газпромго берилчү баасын 1 доллар деп шарттуу баалаган. Джон Аллен НАТО-нын башкы командачылыгына дайындалбайт. Шейшембиде АКШ президенти Барак Обама генерал Джон Аллендин отставка кетерин мындан улам НАТО-нын Европадагы күчтөрдүн башкы командачылыгын жетектебей тургандыгын билдирди. Мындай чечимин ал Аллен Обамага жазган арызында жарыялаган. Анда Аллен АКШ-нын Ауганстандагы куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы болуп узак мөөнө четте болгонун, мындан ары үй-бүлөсү менен бирге болгусу келгендигин билдирген. Буга чейин генерал Джон Аллен АКШ-нын Ауганстандагы куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы болуп келген. Бул кызматтан кайтып келгенден кийин Обамага НАТО-нун Европадагы күчтөрдүн башкы командачылыгын сунуштаган. Бирок Аллен бул сунушту кабыл албай коюшу мүмкүн деген кептер тарап жаткан эле, анткени Ауганстандан кайтып келген соң Аллен Обаманын сунушунун үстүнөн ойлонууга убакыт сураган. Генерал Аллен ЦРУнун мурдагы директору Дэвид Петровиско байланышкан жаңжалга тиешеси бар аял менен алакасы үчүн өткөн жылдын ноябрь айында тергөөгө алынып, аны менен жазышкан каттар иликтенген, бирок январда бул айыптардан толугу менен актылган эле. НАТО шейшембидеги билдирүүсүндө Аллендин чечимин сыйлай тургандыгын билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот, Азаттык Чекит KG'ден. Синоптиктердин маалыматы, бүгүн айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы Чүйдө 2-7, Таласта 3-4, Баткенде 4-9, Ош, Жалалабадда 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот, Нарында жана Тоолорда 7-12, Суу Самыр Өрөөндө 13-18 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кара Кол шаарында ымыркайдын сөөгү табылды. Дагы бир баласы бар. Аял аны ажатканага төрүп таштап кеткени айтылууда. Мыйзамга ылайык мындай иши үчүн ал кылмыш жообуна тартылат. Азыр тергөө башталды. Окуянын чоо жайы тууралуу жеринен кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет.
Каракол шаардык милицияга ажатканада жаңы төрөлгөн баланын өлүгү табылганы тууралуу кабар түшкөн. Милициянын ыкчамдоо айтылган жерден ымыркайдын сөөгүн тапкан. Иликтөөнүн натыйжасында отузга чыгайын деп калган Марина Кузнецова наристенин энеси экени айкинеленди. Ишти тергеп жаткан Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Толкунбек Акматов буларды айтууда.
Анан ушул маалымат текшерүү үчүн барып кароо жүргүзүп, ошол ажаткананы барып караган учурда баланын денеси табылган. Ал бала моргка алынып келинип, азыркы учурда экспертиза жүргүзүлүп текшерилип атат. Экспертизалардын жыйынтыгы менен биз бул эгерде сактала турган болсо, кайсы учурда бул бала өлү төрөлгөн же болбосо полноценный эле баягы 9 айда төрөлгөн бала деп табыла турган болсо, биз кадимкидей иш козгоп кылмыш жообуна тартабыз.
Баланын энеси Марина Кузнецова 11 февралда көз жаргандан кийин оор акыбалда 3 күн бою үйдө жаткан экен. Эми милициянын жардамы менен ооруканага жаткырылды. Маринага барып жолуктук. Саат канчада төрөдүңүз?
Саат 14:00 эртең мененки.
Мындан башка балдарыңыз барбы?
Бар.
Демек бала кандай төрөлөрү тууралуу билет экенсиз да, толго болду беле?
Жок, бир аз ооруп койгон. Мончого түшкөндөн кийин эрте төрөп койдум.
Бала тирүү беле?
Билбейм, көргөн жокмун, уккан да жокмун.
Биз менен маектешкенде наристенин энеси окуянын ушундай болушуна өкүнүп жатам деди. Учурда Кузнецованын 4 жаштагы баласы бар экен. Өзү болсо турмушка чыгып ажырашып кеткен экен. Марина Кузнецова жашоо шартынын оордугун, үйдөгү апасы төшөктө, өзү болсо жалданма жумушка чыгып иштегенин айтып жатты. Ал эми Кузнецованын кошунасы Вадим Кудейкин өз байкоосун айта кетти.
Приехала милиция, там что-то говорит, что выкидыш был.
Милиция келип ажатканада бала ташталды деп атышкан. Анан мен деле билбейм, ал кошунан биржада барып иштеп келчи. Мен деле көп байкачу эмесмин, боюнда бар экени деле билинчү эмес.
Учурда бул окуя териштирилүүдө. Эгер экспертиза эне наристени атайлап таштап салганын аныктаса, жергиликтүү мыйзамдын негизинде жаңы төрөлгөн баланын өлтүрүү фактысы боюнча иш козголуп, 3 жылга дейин эркинен ажырашы мүмкүн. Алдын ала иликтөө баланын 9 айлык болуп төрөлгөнүн аныктады, деди Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Толкунбек Акматов. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ушундай бүткөн бойду титиреткен окуя жакында эле Бишкекте да катталган. Угармандар билет болуш керек. Кызын төрөп ажатканага ыргытып салган келин азыр тергөө абагында жатат. Тилекке жараша бала аман калган экен. Бир нече күн ооруканада эсине келе албай жатып, кийин оңолуп кеткенин анын атын Амангүл деп атап коюшканын дарыгерлер айтууда азыр. Уктуруубузду улантабыз. Шейшембиде Кыргызгаз ишканасын орусиялык Газпромго сатуу үчүн биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев баштаган өкмөттүк делегация жогоруда кабарларда айтылгандай Москвада Газпромдун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда тараптар бул ишкананы сатуунун шарттарын талкуулап, мөөнөтүн аныктады. Жолугушууда дагы кандай кеп болгону тууралуу Жомарт Оторбаев Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асановго айтып берди.
Ошо 18-19 февральда Орусияда Кыргызгазды сатуу боюнча Орусиянын Газпром ишканасынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүрдү деп. Жыйынтык кандай болду?
Жок, азыр сүйлөшүп атабыз, азыр долбоордун долбоорду таптап атабыз, анан буюрса ошо батыбанын ичинде аягына чейин ошо даярдап коюп койгонго даяр болушубуз керек.
Мөөнөтү белгилендиби?
Берилди. Биз мында марттын ичинде бүтүрөлү деп ойгузабыз, бирок бирден баягы эки өкмөт ошол соглашенияга кол коюш керек да.
Демек азыркы учурда ошо келишимдин шарттары аныкталып жаткан турбайбы?
Ошол боюнча как раз 2 күндөн бери сүйлөшүп атабыз.
Негизги шарт эмне болуп жатат ошо сүйлөшүүлөрдө Орусия тарапта?
Бизден мындай өзүбүздүн газдын системасы эски, өзүбүздүн каражаттарыбыз жок ошол системаны колдогонго. Бизге элибизге газ керек гарантия менен. Анан Газпром айтып атат, биз ошо бул газды алсак анда сөзсүз элге газ беребиз деп.
Анан буга чейин айтылбады беле, шарттуу түрдө 1 доллар болсо дагы ошол жакшы газ.
Бизден мындай да, биз баарын ачыгын сүйлөшүү керек бизден. Азыр Кыргызгаздын карыздарын көлөмү алардын өзүнүн активдердин көп чоң болуп атат. Көп болуп атат карыздары. Ошол отрицательный баланста жүрөт турганда. Мен независимо оценщик ошол айтты.
Түшүнүктүү. Ал ошол карыздарын төлөп, анан демек Орусия тарап Кыргызгазды сатып алууга Газпром кызыктар экен да демек.
Жок, өтө эле кызыктарлары жок, бирок мындай коммерция жагынан алардын да кызыктуулуктары азыраак чын айткан. Сүйлөшүү макул болду, перспективалары бар. Бизге болсо бул долбоор керек айтсак да болот.
Демек ошол 1 мартка чейин аныкталат экен да көп нерселер.
Мартка чейин, апрель.
1 апрелге чейин.
Но бул деген мындай десек расмий эмес убакыт берилди, бирок биз ошол марттын ичинде биз парламенттен өткөрүш керек да ошол соглашение.
Андан соң
ошон үчүн бизден дагы көпкө созулат.
Чоң рахмат сизге.
Биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет болмасын эгерде президенттин өкүлү болсо.
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:14 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутаттар Кумтөр алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыккан корутундуну талкуулайт. Косово менен Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү улантылмай болду. Ачкачылык кармаган камактагы депутат Нариман Түлеев суу иче баштаганын акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди Азаттыкка. Кыргызгазды Орусияга сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталды. Жон Ален НАТОнун башкы командачылыгына дайындалбайт. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Түркияда Реджеп Тайып Эрдоган башындагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын бийликке келгенине 10 жылдан ашты. Бүгүнкү Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемаль Ататүрктүн саясий усуятын коргогон оңчул жана солчул партиялар мурдагы кубатын жоготуп, азыр парламентте азчылыкты түзөт. Өзүн секулярдык бийликтин сакчысы санаган армияда саясий майдандан четтетилди. Көпчүлүк серепчилердин айтымында Эрдогандын өкмөтү Евробиримдикке кошулуу мүдөөсүнөн үмүт үзүп, жакын жалпы чыгыштагы жана Балкандагы позициясын бекемдөө аракетинде азыр. Амирбек Азам уулу кененирээк сөз кылат.
Премьер-министр Эрдоган башындагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы, кыскача АКП, 2002 жылы 3 ноябрдагы жалпы элдик шайлоонун натыйжасында парламентке келген. Эрдоган 2003 жылы премьер-министр болгондон баштап, анын өкмөтү жүргүзгөн саясий реформага жана экономикадагы өсүшкө кубанган эл 2007 жылы АПКга 47%, 2011 жылы 50% добуш берген. Бул америкалык тарыхчы-публицист Даниэл Пайптын баамында ислам тектүү партияны өз саясатын жана идеологиясын акырындап алга түрткөнгө шыктандырууда. Бүгүн ататүркчүлөр, батышчылдар, генералдар, оппозициячыл партиялар чабал. Эрдогандын өкмөтү андан пайдаланып, ататүрктүн мурастарын ревизиялаганга бел байлоодо деп жазат Пайп Wall Street Journal гезитинин 13 ноябрдагы санында. Мындай пикирге туркиялык саясаттануучу Надыр Давлет кошулбайт.
Премьер-министр Эрдоган кээде батышка жакпаган кадамдарды жасашы мүмкүн. Бул бирок Эрдоган антибатышчыл саясат жүргүзөт дегенди билдирбейт. Туркия демократиялуу өлкө. Ак партия парламентте көпчүлүктү түзгөндүктөн Эрдоган түрдүү мыйзамдарды жеңил кабыл алат. Эч ким конституцияга каршы иш жүргүзө албайт.
Профессор Давлет ошол эле учурда Эрдоган эч качан секулярдык бийликти жактап сөз сүйлөбөгөнүн жана Түркия Иран тейдеги диний мамлекет эмес экенин белгилей кетти.
Рас, Эрдоган Түркия мусулман өлкөсү, себеби өлкө калкынын 99% мусулмандар деп айткан. Анткен менен Эрдогандын өкмөтү шариятка ылайык иш жүргүзбөйт. Батыштык үлгүдөгү мыйзамдар бийлик түзүмү күчүндө. Түркия секулярдуу мамлекет. Рас, ал эч качан мен мусулманчылыкка каршымын деп айткан эмес. Секулярдык тартип жөнүндө да ооз ачпаган. Ошол эле учурда Эрдоганды 100% секулярист деп айта албайсың. Түркия бүгүн Иран сыяктуу теологиялык мамлекет да эмес.
Түркияда иштеген чет элдик кабарчы Маис Ализаде болсо, Анкаранын Евробиримдикке кирүү ыкласынан баш тартуусу жана багытын өзгөртүүсүн уюмга өтүү аракетинен үзүр чыкпаганы менен түшүндүрөт.
2007
жылдан тарта Түркия Евробиримдикке кирүүгө кызыкпай калган. Себеби Франция жана Кипр Республикасы биримдикке төрагалык кылып турганда Түркияны уюмга кабыл алуу боюнча сүйлөшүүдө кыпындайда жылыш болгон эмес. Ошон үчүн азыр айрым себепчилер Евробиримдик иштери боюнча министр эгемен багышты жумушу жок бекер пост деп тамашалашат. Түркия акыркы 2 жылда Европа биримдигине умтулганды коюп, жакынкы чыгыш менен мамилени бекемдөөгө багыт алды.
Маис Ализаде Түркиянын күнүмдүк турмушунда күн сайын исламдын белгилери, атүгүл шариаттын жөрөлгөлөрү жайылып баратканын секулярдык партиялардын алсыздыгы менен байланыштырат. Ататүрктүн саясий мурастарынын коргоочусу эсептелген армиянын пысып калышына даражалуу офицерлер менен генералдарды абакка салуу, ошондой эле 2 ай мурда 325 офицердин, анын ичинде 4 генералдын төңкөрүш жасамак болду деп 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы өбөлгө болгон. Бирок АК партиясына каршы тургандай жаштардын кыймылы пайда болууда, дейт журналист.
Правого центра, которая буржуазия называется, как
азыр өлкөдө Ататүрктүн секулярдык принциптерин коргогон оңчулдар жок. Эл ичинде буржуйлар деп аталган оңчулдар ал башта Түркия эми Европа биримдигине кошулат дешип Эрдоганды колдошкон. Секулярдык сулушту коргогон солчулдар азыр алсыз. Аларды мурда Ататүрктүн мурастарын коргогон армия таяп турчу. Армия азыр саясий аренадан кетти. Солчулдар өздөрү да бириге албай жатат. Бирок Түркияда жаштардын жаңы кыймылы пайда болду. Алар 29 октябрда Анкарада өтө массалуу митинг уюштурушту. 19 майда да Истанбулда кубаттуу митинг өткөрүшкөн. Ошентип Ататүрктүн секулярдык принциптерин коргогон күчтүү кыймыл жарылууда.
2010 жылы АК партиясынын демилгеси менен өткөрүлгөн референдумда Түркиянын конституциясына 26 түзөтүү киргизилген. Агылайык конституциялык соттун, соттордун жогорку кеңешинин, прокуратуранын мүчөлөрү көбөйтүлгөн. Аскерлерди жарандык сотто соттоого жол ачылган.
Амирбек Азам уулу даярдаган макаланы уктуңуздар. Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келели, Талас облусунун Бердике Баатыр айылындагы акыл эси кем балдар жатак мектеп интернатынын тарбиячысы Нурзат Качкынова 5-чи класстын окуучусу Айзада Советбек кызын мык кагылган таяк менен сабаган деп шектелип, соттук териштирүү жүрүп жатат. Качкынова өзүнө тагылган айыпты жалган деп четке кагууда. Сөз кабарчыбыз Мирбек Айткеевде.
Сот иши айыпталуучу Нурзат Качкынованын адвокаты келбей калганына байланыштуу 26 февралга жылдырылды. Токмок жеди деген окуучу Айзада окуяны мындайча баяндап берди.
Математика сабак болуп аткандан кийин эме Гүлнурко столикке чыгайын десек чыгарбай аны отургула деп аны таяк менен урган. Ила отурган анан кийин да бир сабак болчу, бир сабак болгондон кийин аны бас деп анан кийин балдар эмеде класстан чыгып кеткенден кийин мага айткан, эч кимге айтпай эме кулап кеттим деп эле айтып кой деген. Нурзат эже, жыгач таяк менен урдук, мыгы бар болчу.
Бул окуя өткөн жылдын 27 февралында болгон экен. Бир жыл өтсө дагы кызынын буту дагы деле шишип, жакшы болбой жатканын жабырлануучунун апасы Керимбүү Чыныбекова айтып отурат.
Мен кошко айтып элем, буту жакшы болбой, азыркыга чейин эми Бишкекке апарбасак болбойт го дейм. Эме дейт, ошо шишип атыр. Ириң бар дейт да, бирок сөөккө жете элек дейт ал. Аны рентгенге түшүрүп атырк. Пока таза чыгып атыр, бирок какой-то бир точка туру дейт да. Боль болуп аткан ошол жер. Бирдеке бар дейт да. Анан жана ириңде эле жана Вишневский деп жабып атырк.
Шектелип жаткан Нурзат Качкынова айыпты толугу менен четке кагууда. Анын жүйөсүндө бул иш мурда иштеген интернаттын жетекчилиги менен болгон ич ара чырлашуудан улам чыгып жатат.
Бул кызды мен эч кандай урган эмесмин. Бул биз баягы Орозелевке арыз жазгандан кийинки мага койгон жалаасы да. Ушул ата энени таап кызды урду деп сүйлөшүп, ушу атам иститетип атыр да, кыскасын айтканда мага. Ата энеси экөөсүнүн ортосунда конфликт да жок болчу. Мына эми эле мына башталып атат да. Өздөрү айтып үйрөтүшүп атат да. Мен бирөөдүн кызын урмактыр, өзүмдүн балдарымды урбайм керек болсо.
Интернаттын жетекчиси Кенжеал Орозалиев дагы мугалим жумушунан бошотулгандан кийин окуя ачыкка чыкканын айтат.
Бул кыз коркуп айтпай коюпту, буга айтыптыр да мугалим. Эгерде айтсаң мен сени өлтүрөм дегенге чейин угроза жасаган экен. Анан мунуку кезете бир айдан кийин, жарым айдан кийин бул оорт жетип кеткенден кийин билинип атат чындыгында. А мүмкүн жетишпи, ошол убакта башка да окуялар болуп аткандыр. Биз билбеген нерсе көп да, балдардын артынан жүрө албагандан кийин, тура албагандан кийин кескес тарбия түштү, уруп коет, кескестер жашырып коет, кескестер кайдыгерлик кылып коет. Бул фактылар менен күрөшүш керек да. Башка эле.
Жабырлануучу тараптын айтымында окуя болору менен милицияга кайрылышкан. Узакка созулган териштирүүдөн кийин 2012 жылдын 27 декабрында кылмыш иши козголуп, учурда сотко жиберилгенин мамлекеттик айыптоочу Бактыбек Эсенгулов кабарлады. Анын айтымында шектелип жаткан мугалимдин айыбы далилденсе, 3 жылга чейин мугалим болуп иштөөдөн четтетилип, 10,000 сомго чейинки айыппул төлөп же 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 160 статьясы менен кылмыш иши козголгон. Жашы жетпегенге көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү болгон билим берүүчү, тарбиялоочу же башка кызматкери өз милдеттерин аткарбаганда же талапка ылайык аткарбаганда же бул жоосундар жашы жетпегенге ырайымсыз мамиле жасоо менен коштолгондо болуп саналат да.
Кичүүлөрдү басынтуу, кол көтөрүү окуялары турмуштун кайсы гана жагын алба кадыр эсе көрүнүшкө айланган. Бул окуянын аягы кандай бүтөөрүнө Азаттык көз салып кабарлап турат. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнап, окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жаткан урматтуу угармандар эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп, биздин атайын сыйлыкты, компьютер, планшетти утуп алсаңыз болот. Андан башка да сыйлыктарыбыз бар. Бул сынакка быйыл 1 январдан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катыша алат. Апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышсаңыз болот. Даректерибиз Азаттык чекит кийи жана Рус чекит Азаттык чекит кийи.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакты көргөзөр. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар. кетсек, эми маданий жаңылыктарда бир кезде аккордеондо жаңырган овонду шылдырак доошу коштоп турар эле, убакыттын өтүшү менен бул музыкалык аспаптар четке сүрүлгөндөй түр калтырат. Азыр эл арасында аккордеон көтөргөндөр арылын эле деңизчи, бирок шылдырак ургандар сейилдеп калганы анык. Кетмен Төбөлүк Кадырбек Мураталиев мына ушул сейрек өнөрдүн ээси. Элеттик Кышкылоос кезинде чоң сахнага Чубак Сатаев менен чогуу чыгып жүрчү экен. Азыр болсо Токтогулов шаарчасындагы Мураталы Текебаев атындагы театрда эмгектенет. Шылдыракчы өнөрпоз менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектешкен. Кадырбек Мураталиевдин шылдыракты колго алганына 30 жылдан ашты. Эч кандай музыкалык билими жок. Ошого карабай 80-жылдары атактуу ырчылар менен сахнага чогуу чыгып жүргөнүн минтип эскерет.
7-класста ударный инструментти бизде директор болуп иштеп кеткен эстрадада Исаков Жап деген аке ушул үйрөткөн. Мен армиядан 79-жылы кетип 81 кезим Чубак Сатаев чаңы чыгып аттыр арбалай кыйбай жүр деген бири. Ошону кассетага жазтырып алып үйрөнүп, ана ушул шылдырак өтүп кеттим. Шакыра Талипова Эжемикөвстагы 16 жыл чогуу иштешип калдык. Ал эжебиз азыр Жалалабадта филармонияда иштеп атат. Шылдырак чыгат деди эле ушу шылдырагын көтөрүп алып шакыра жыбырдап жүрдүм.
Билбеген адамга шылдырак жөн эле баланын оюнчугундай сезилиши ыктымал. Бирок элеттик ышкыбоосунун жанында ушинтип айтсам таарына түшөт. Анын айтымында шылдырак кагуу үчүн дагы өзгөчө шык керек.
Эки сулук менен ритм күчтүү болуш керек. Эгер сулук ритм күчтүү болсо, любой аккордеонго, любой эстрадага, любой англисчеби, немисчеби, татарчабы, любой ырга ойносо болот. Муну берилиш керек, душа, жүрөк иштеш керек. Мына жакшы инструмент өзү, бирок музыкалык школдорго барып айтсам дагы ойлой албай коюшту.
Учурда республика боюнча шылдырак каккандар саналуу. Ошол себептүү элеттик өнөрпоз жаш муунга билгенимди үйрөтсөм дегенде эки көзү төрт.
Эми муну биринчи борончу үйрөнгөн, колунан келбей койду. Анан азыр жана Чубактын жанындагы Токтогулдук Каныбек Мамбетов деген жигит бар. Ушул жигит шылдырак уруп жүрөт мен билгенден. Анан Алайда да бир бала бар. Ал уже 60 чыгып калды. Жаш балдарга айтсам айтат, уят кыстар көзүмдү дейт. Муну кармагыңыз да келишпейт экен. Ойногуз да келбейт да.
Ар ким өзүнө таандык буюмдун сырын билет эмеспи? Кадырбек Мураталиев да шылдырак шайыр ырлардын көркүн ого бетер ачып, өзгөчө түс берерин айтып олтурду.
Буга жайыр трагедия болбойт. Ал үчүн мынтип ойлош керек да. Жамгыр төктү. Эч басылбай. Болбойт. Билмелерге, жайларга болбойт. Сиганскийларга, жанагы чач түшкөлөргө, кыргызча жана натуралдуу мурамдай шустрый, жана чубак тенорлоруна мурамдай эмелерге аябай сонун келет да.
Сиган ырларын укканда аябай жүрөгүңүз толкуп кетип турбайбы?
Сиган деле эле эмес дегенбизби? Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне в такую тилезлем да.
Каарманыбыз ушул жерден сөзүн токтото калып, жаныбызда турган жыгач үстөлдү ургулап, өнөрүн көргөзө кетти.
Бул жинди деп койчу атам. Бул кыргызча комузду билбегенден бул жинди болот деп койчу. Камчы менен сабапты комузду үйрөтө албаган. Анткени мен өзүм көңүлүм душам иштебесе, анан комузду ойногум келбесе, ал болсо ойно дейт, мен ойной албасам анан эки киши барабар казан аяк чылапчы.
Кадырбек Мураталиев борборго көп келе бербейт. Анткенменен элетте зоболосу бийик. Борборда деле аны унутпаган, талантын сыйлаган күйөрмандар бар. Кээде той топур өткөргөндө чакырып калышат. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежибиз Facebookта жана Twitterда дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 20-февралдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободогу уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат. Анда түндүк менен түштүк аймакты байланыштыра турган дагы бир унаа жол салына турган болуп аткандыгы жөнүндө кеңири сөз болот.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы «Перекресток», рассказывающей о самых важных и интересных событиях в Центральной Азии на волнах Радио Озоди, Азаттык, Озодлик и Азатлик. С вами я, Хиромун Бакозода, и сегодня в программе. Год выборов президента. Политические партии Таджикистана заявили о готовности выдвинуть единого кандидата от оппозиционной коалиции. В Кыргызстане вынесен приговор братьям Бакиевым. Бывший президент заочно приговорен к 24 годам тюрьмы. Добровольно-принудительно власти Туркменистана решили развивать любовь к спорту среди школьников обязательным присутствием в многотысячных стадионах страны. Кроме того, о роли авторов и творческом кризисе. Поговорим с известнейшими писателями Центральной Азии, собравшимися в эти дни в Париже. И узнаем, почему власти не хотят поддержать узбекского режиссера, 5 лет пытающегося снять фильм о жизни великого Алишера Наваи. Обещаю, программа, как всегда, будет интересной. Если вам уже есть что сказать, оставляйте ваши вопросы в рубрике «Перекресток» на сайте rus.ozodi.org. Повторяю, rus.ozodi.org. На этой неделе политические партии Таджикистана заявили о готовности выдвинуть единого кандидата на президентские выборы, намеченные на ноябрь этого года. Они ощущают, что в одиночку противостоять президенту Эмомали Рахмону они не в состоянии, вместе с тем, пока личность кандидата неизвестна. Как говорят сами лидеры оппозиции, в их предполагаемом списке кандидатов значится именно 8 человек, из которых 5 являются партийцами, а 3 могут быть предложены из числа независимых кандидатов. Скорее всего, имя возможного кандидата на выборы будет названо летом, так как главная загвоздка, по мнению экспертов, заключается в определении личности человека, которого готовы поддержать все представители оппозиции, способного бросить вызов Эмомали Рахмону. Как считают наблюдатели, за 20 лет таджикские власти сделали все возможное, чтобы не допустить появления молодых перспективных политиков, готовых взять ответственность за ситуацию в стране в свои руки. Об этом материал коллеги из таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа», который представит Искандар Ходжамирзода.
Политические партии Таджикистана ощущают, что в одиночку противостоять президенту Эмомали Рахмону они не в состоянии. И вот заявляют, что намерены идти на выборы с единым кандидатом от оппозиционной коалиции. Рахматулло Зоиров, председатель оппозиционной социал-демократической партии Таджикистана, говорит, что в рамках коалиции с участием представителей социал-демократов, Демократической партии Таджикистана и партии Исламского возрождения ведутся переговоры по изменениям в закон о выборах, а также выдвижению единого кандидата.
Эти переговоры продолжаются. Прошло уже 2 этапа. Если не на 100%, то хотя бы на 90% мы пришли к единому мнению, что необходимо выдвигать единого кандидата. Но пока неизвестно, кто будет единственным кандидатом. Окончательно имя единого кандидата, возможно, будет объявлено в августе или на съезде партии.
Наиболее организованной среди таджикской оппозиции является партия Исламского возрождения Таджикистана, которая утверждает, что имеет более 40 тысяч сторонников. И, конечно же, без присутствия этой организации всякая коалиция не имеет смысла. Партия Исламского возрождения Таджикистана до сих пор в предвыборных кампаниях старалась действовать самостоятельно. В преддверии выборов 2006 года попытки создать коалицию не увенчались успехом, в том числе из-за того, что партия Исламского возрождения Таджикистана не присоединилась к другим партиям оппозиции. В результате наряду с Эмомали Рахмоном были зарегистрированы 4 кандидата из партии второго круга, которые, по мнению наблюдателей, были выставлены исключительно для того, чтобы придать выборам альтернативный характер. Однако на этой неделе председатель Исламской партии Возрождения Мухиддин Кабири заявил, что ничего не знает об официальном участии его партии в этих переговорах. Он высказал предположение о том, что представители его партии могли участвовать в переговорах неофициально. При этом Кабири добавил, что его партия поддержит идею создания такой коалиции и выдвижения единого кандидата, даже если это не будет представитель партии Исламского возрождения Таджикистана. Таджикский эксперт Парвиз Мулоджонов говорит, Достижение согласия оппозиционеров по единому кандидату – дело непростое. Дело упирается в личности, претендующие на роль кандидата от имени всей оппозиции.
Это очень сложно. Главная проблема и основное препятствие – это найти человека, который был бы принят всеми партиями. Но найти такого человека очень сложно. Например, от социал-демократов только Зуиров может стать кандидатом. Но я сомневаюсь, что Исламская партия поддержит его кандидатуру. Но есть главная проблема – найти личность, которая была бы приемлема для всех партий.
По мнению экспертов, также обстоит дело и с Мухиддином Кабири, которого могут не поддержать светские оппозиционные партии. Есть также предположение, что, возможно, кандидат на соперничество с Эмомали Рахмоном выйдет из самой правящей элиты. Но появление такого кандидата изнутри возможно лишь по команде «ОК» из Москвы.
Пока в Таджикистане готовятся к выборам, в Кыргызстане, кажется, поставлена жирная точка в карьере бывшего президента Курманбека Бакиева заочно. Бежавший из Кыргызстана вследствие антиправительственных демонстраций в 2010 году Курманбек Бакиев на этой неделе был признан виновным по делу об убийстве известного политика Медета Садыркулова. Военный суд Бишкекского гарнизона приговорил Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы и его брата, бывшего руководителя службы государственной охраны Жаныша Бакиева, к пожизненному заключению и конфискации имущества. Братьям Бакиевым после апрельских событий 2010 года было предъявлено обвинение в массовом убийстве людей и злоупотреблении служебным положением. Известный журналист и эксперт по проблемам Центральной Азии Аркадий Дубнов, который проходил по делу в качестве свидетеля, в интервью моему коллеге из Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Туракулу Доорову дал свою оценку решению суда.
Я думаю, что, безусловно, справедливым, мне кажется, приговор, вынесенный в отношении Джаныша Бакиева. Поскольку предъявленные ему обвинения действительно выглядят ужасающими, и я не сомневаюсь, что действительно виновен в этих преступлениях. Я имею в виду тройное убийство бывшего главы администрации Медета Садыркулова, бывшего директора института Сергея Слепченко и водителя Сулайманова. Думаю, что Жаныш Бакиев действительно убийца в самом истинном смысле этого слова. Даже если он сам своими руками не душил, не убивал, это все равно именно так. Более того, я даже уверен, что судебный процесс, если бы он состоялся в Бишкеке, на нем бы присутствовал Жаныш Бакиев. В отличие от множества подобных процессов, проходящих в последние годы в Бишкеке, в Киргизии, он был бы доведен до конца. Что касается приговора в отношении экс-президента Курманбека Бакиева, которого приговорили к 24 годам. Ну, у меня здесь нет абсолютной уверенности, что вынесенный ему приговор отражает его степень его реальной вины. Мне кажется, он несколько политически ангажирован, этот приговор. И мне трудно что-либо по существу дела говорить. Если бы он был бы вынесен в очном судебном процессе, были бы больше оснований как-то комментировать это на процессе, в котором были бы обеспечены права обеих сторон, как обвинения, так и защиты. Другое дело, что вынесенный приговор дает формальные юридические основания властям Киргизии требовать экстрадиции Курманбека Бакиева из Белоруссии.
Есть ли на самом деле в СНГ механизмов выдачи, если не бывших президентов, то людей, занимавших высокие должности?
Если говорить о прецедентах в отношении людей президентского ранга, то я знаю только один подобный прецедент. Это бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов, который бежал из Азербайджана в 1992 году и который был осужден в 1994 году по обвинению в причастности к трагическим январским событиям в Баку 1990 года. Он был задержан в Москве, где он нашел убежище, в 1996 году, но Генпрокуратура России отказала в выдаче его властям Азербайджана на основании недоказанности обвинений. Другого прецедента такого уровня, к кажется, не было.
Вы сказали официальному Бишкеку, что этот приговор дает юридического основания потребовать экстрадиции Бакиева в Бишкек. Есть ли документы какие-нибудь или соглашения внутри СНГ, которые обязывают Минск выдать Бакиева Бишкеку?
Ну, во-первых, есть Минские так называемые соглашения, по-моему, 1992 года о сотрудничестве в выдаче, так сказать, лиц, подозреваемых в каких-то преступлениях на территории СНГ. Но, видите ли, формально, я думаю, что трудно будет Бишкеку требовать экстрадиции от властей Белоруссии. Ну, во-первых, потому что Лукашенко уже не один раз сказал, что Курманбеку Бакиеву предоставлено белорусское гражданство, а мы своих граждан не выдаем. Второе, он повторяет, что Курманбеку Бакиеву предъявлены политические обвинения, с ним сводятся политические счеты, и доказательств его уголовных преступлений в Бишкеке нет, либо он им не верит. Мне кажется, что в Бишкеке тоже, в общем, отдают себе отчет, что это скорее будет громким политическим таким делом, а рассчитывать на успех, которому вряд ли приходится. Но это делать надо с точки зрения как бы вот, политической реальности в Киргизии.
Если вам есть что сказать по этому поводу, можете оставить ваши комментарии под этим материалом на сайте rus.azatyk.kg. Повторяю, rus.azatyk.kg.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную корреспондентами Центральноазиатских служб Радио Свобода «Свободная Европа». Туркменистане решили очень бережно позаботиться о спорте и досуге подрастающего поколения. Хотя массовые спортивные мероприятия в туркменской столице сегодня не редкость, а количество стадионов и дворцов спорта растет. На днях в Туркменистане стартовал первый розыгрыш президентского кубка по хоккею с мячом. Но это мероприятие, наряду с другими многочисленными спортивными зрелищами, похоже, не оправдало ожиданий организаторов. Основными зрителями на трибунах вновь стали школьники, возглавляемые своими учителями. О традиции организованного посещения массовых мероприятий в Туркменистане расскажет коллега из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гозель Худайбердиева.
Первая встреча стартовавшего 11 февраля международного турнира по хоккею среди юниоров на Кубок президента Туркменистана прошла в оживленной обстановке. Зрителей на трибунах было много. Судя по форме, в которую были одеты зрители, а это в основном дети 8-14 лет, это были воспитанники столичной школы подготовки молодых олимпийцев. Один из них, Анна, рассказал радио «Азатлык», что занимается боксом. Хоккей он тоже любит, но на матч приходить не собирался. Тренер мне сказал, что сегодня тренировки не будет. Вместо нее я должен пойти на хоккей, объяснил Анна свое присутствие на зрительской трибуне. Кроме организованного посещения массовых спортивных мероприятий, число которых в последнее время неуклонно растет, перед школьниками-зрителями ставятся и определенные задачи. В обязанности учителей и воспитателей входит задача, в частности, разъяснить своим подопечным, как себя вести в качестве зрителя, за кого болеть, что и когда выкрикивать. Организованные таким образом зрители недавней встречи команды «Огузхан», госконцерна «Туркменгаз» и команды Объединенных Арабских Эмиратов поддерживали отечественную команду, синхронно размахивая флажками и выкрикивая при этом «Огузхан». Но, похоже, не все выполняли команды как следует. Корреспондент радио «Азатлык» Мурат Курбанов, присутствовавший на матче, сообщил, что с трибун то и дело раздавались окрики взрослых. Размахиваем флагами, кричим «Огузхан».
Планы байдалгалы, «Огузхан» диктыгар, деняли, буйрук проверярлар.
Байдалгалы! Преподаватель школы подготовки олимпийцев рассказал радио «Азатлык» на условиях анонимности, что воспитанники школы являются постоянными, вынужденными зрителями всех спортивных мероприятий в столице. Дети в принудительном порядке доставляются на трибуны, и делается это для того, чтобы, сняв на телевидение полные трибуны, продемонстрировать высокий интерес к спорту в стране, отметил педагог. Так называемые массовки и участие в них учеников общеобразовательных школ, а также студентов, стало своеобразной традицией в Туркменистане. По словам учителей, подобные мероприятия изнурительны для детей физически и морально, но все это выполняется безропотно. Открыто выражать недовольство в Туркменистане не принято. Всего матчей в проходящем в эти дни в туркменской столице международном турнире по хоккею запланировано 18. Сообщается, что туркменские команды «Огузхан» и «Галкан» среди полуфиналистов. Об общем уровне зрительского интереса к национальному хоккею в Туркменистане можно будет говорить после финальной игры, которая состоится 18 февраля в Ашхабаде.
А вот те, кому это и многое другое в этой стране не по душе, им очень хочется высказать свои мысли, стараются покинуть Туркменистан. Они не чувствуют себя в безопасности. А говорить и писать, поверьте, многим есть о чем. Известные русскоязычные писатели из Центральной Азии в эти дни собрались в рамках фестиваля «Русофония-2013» в Париже. Фестиваль «Русофония» вместе с Днями русской книги и русскоязычных культур ставит своей целью ознакомить и углубить интерес франкоязычных читателей к русскоязычной литературе. Главной темой обсуждения в этом году стал вопрос литературы и общества в Центральной Азии. Участниками этих бесед стали такие знаменитые авторы, как Рустем Джангужин из Казахстана, Хамид Исмаилов из Узбекистана, Аквел Сапар из Туркменистана, Талиб Ибраимов и Турусбек Мадылбай из Кыргызстана и Гуля Мирзоева из Таджикистана. Жившие и работавшие некогда в рамках одного государства, сегодня каждый из них проживает свою особую судьбу. Писатели из Узбекистана и Туркмении стали диссидентами, которым на родине грозит смерть. Они не могут свободно ездить туда, где когда-то называлось их отчим домом, и в котором они творили самые лучшие произведения. Чтобы ощутить атмосферу парижских размышлений наших известных авторов, позвоним во Францию, где моя коллега из Кыргызстана, служба «Радио Свобода» Джанел Джусупджан стала одной из участниц этих дискуссий.
Ну, атмосфера, конечно, прекрасная, потому что встретились люди, которым есть о чем поговорить между собой. Но самое интересное, они друг друга как бы со стороны знают, хотя не все. Султан Раев, писатель и драматург из Кыргызстана, он сказал об этом, что, к сожалению, мы друг друга плохо знаем и не считаем, не встречаемся. И вот мы встретились в Париже. Спасибо организаторам, но мы должны что-то сами делать, чтобы сами знакомились друг с другом и читали. Вот, например, рядом со мной стоит Рустем Джангуза. Он родился в Кыргызстане, пишет на казахском, русском, живет на Украине. Он вошел в энциклопедию Украины.
Добрый день.
Добрый день, Рустем. Как вы считаете, какие проблемы вас, как писателя, и ваших других коллег должны сегодня волновать? О чем вы должны сегодня писать?
Я вот о чем как-то в одной своей книге написал. О том, что народы Центральной Азии спят в одной постели и видят разные сны. Вот благодаря организаторам из Парижа они нас соединили, мы теперь будем надеяться. Наши сны будут похожи друг на друга и об одном же. Мне представляется, что когда мы живем в одном регионе, но порознь, наша сила будет в том, чтобы восстановить эту культурную целостность в историческом и в ретроспективном и перспективном плане. Эти процессы глобализации не пожалеют маленьких наших народов. Мы должны быть едины, реконструировать главный наш этнокультурный концепт, чтобы быть достойными субъектами мировой истории, всех мировых цивилизационных процессов.
Рустем, а считаете ли вы, что писатели должны быть неотъемлемой частью социально-политических реалий? Мы знаем, что очень много разных событий происходит на том же центральноазиатском пространстве, на пространстве бывшего СССР очень много конфликтов, и писатели очень часто тоже подвергаются политическому давлению. Мы знаем, что происходит сейчас с господином Ай провозгласили в Азербайджане, который стал неожиданно персоной нон-гранта на уровне правительства за то, что он в своей книге «Каменные сны» призывал к миру с армянами.
Писатель должен быть провозвестником будущей жизни нации, народа. И писатель должен видеть то, что происходит за горизонтом. А это уже на уровне личности. Поэтому главная задача писателя – осмыслить сегодняшнее время для того, чтобы создать проекты будущего развития наших народов. Мне кажется, возрастает требование к писателю не просто как художнику, и как востребованность гражданского мужества у писателя, чего очень многих из нас не хватает.
Спасибо, Рустем Жангоза, известный писатель с кыргызскими корнями из Казахстана.
Спасибо.
Рядом есть Аквельсапар из Туркменистана.
Добрый день, господин Вельсапар. Рада вас пригласить на несколько минут в программу «Перекресток». Скажите, пожалуйста, с какими мыслями вы пришли на фестиваль, на встречу с вашими коллегами в Париж?
Это очень радостная встреча для среднеазиатских писателей, поэтов, которые давно уже не встречались, вот так вот, чтобы пообщаться.
Как сегодня писатели Туркменистана себя чувствуют в этой стране? Что их беспокоит и почему они не могут писать обо всем, что их мучает?
Я думаю, что туркменские писатели чувствуют себя сегодня довольно неуютно у себя в Туркменистане. Почему? Потому что там ведь после развала Союза не стало лучше. Наоборот, намного-намного стало хуже в отношении свободы слова. Там фактически литература перестала существовать как самостоятельное творчество. Литература сегодня в Туркменистане только процветает в том значении, что пишет президент или не сам он пишет, а все выжившие писатели пишут под президента.
Я думаю, эта ситуация сегодня свойственна многим странам Центральной Азии. Скажите, о чем вы сейчас пишете? Что вас сейчас волнует?
Меня волнует, наверное, то же самое, что волнует и тех, кто сегодня живет в Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане. Я в том значении выигрываю, что я могу писать то, что я хочу. И, конечно же, я уже как бы осмысливаю ситуацию туркменской литературы, туркменского общества, его перспективы с точки зрения не только туркменского писателя, но уже как бы туркменского шведского писателя. Вот, наверное, вот мое достижение на сегодня, потому что я уже живу в Европе 18 лет. И это как бы, так сказать, человек незаметно, как бы, видимо, набирается того опыта, который очень важен в нашей профессии, чтобы смотреть на вещи более объемно, в такой позиции, чтобы не замыкаться в своих национальных рамках, постараться увидеть явление и события немножко с дистанции. Скажу коротко, что сейчас я работаю над романом, который связывает Туркменистан, Россию и Швецию.
Очень интересно. Я надеюсь, что наша следующая беседа с вами состоится именно по поводу выхода в печать вашей книги. Я вам желаю всех благ, творческих успехов и не сдаваться. С нами был Аквельсапар, туркменский известный писатель, который сейчас проживает в Швеции.
Спасибо.
Если вам хочется получить более подробную информацию о встречах центральноазиатских писателей в Париже, загляните на сайт Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа». Кстати, мои коллеги на радио «Азаттык» отмечают 60-летний юбилей создания этой радиостанции, с чем я их и поздравляю. Желаю вам, дорогие слушатели, сделать то же самое. К юбилею «Азаттыка» приурочен конкурс, в котором можете принять участие и вы.
«Азаттык» отмечает 60-летний юбилей. Участвуйте в конкурсе, приуроченному к этой дате. Где бы вы ни находились, присылайте нам свои статьи, фотографии и видеозаписи об интересных событиях вокруг вас. Информацию об условиях конкурса найдете на нашем сайте rus.azattyk.kg.
Повторяю, rus.azattyk.kg, сайт Кыргызская служба радио «Свобода. Свободная Европа» на русском языке. А вот чиновники в Узбекистане, похоже, остались недовольны сценарием будущего фильма на узбекском языке. Речь идет о молодом Алишере Навуи, чей образ желает воссоздать известный узбекский режиссер. Цензура сказала «нет» Рустаму Обидову, который, по их мнению, не желает заботиться о чистоте узбекского литературного языка, основоположником которого и считается Алишер Навои. Снимать или не снимать фильм о визитной карточке узбекской национальной культуры – в этом вопрос. Мой коллега из радио Озодлик Сарвар Усмон размышляет о праве автора на художественный вымысел и историческую правду.
Ученик известного узбекского кинорежиссера Шухрата Аббасова, автор десятки фильмов, 60-летний Рустам Обидов, вот уже который год вносит свою лепту в копилку узбекских коммерческих лент, снимаемых так называемым методом Хонтахта. В этих малобюджетных и рассчитанных на домохозяек лентах иногда бушуют такие страсти, коих порой нет даже в латиноамериканских сериалах. Обыватель, сидя перед экраном, злится на злую свекровь, которая нещадно эксплуатирует свою хрупкую невесту, или вдыхает фруктово-цветочный аромат, исходящий от очередной красивой пары влюбленных. «Я тебе нужен, моя возлюбленная обманщица, подарок». Примерно так прозвучали бы в переводе на русский названия фильмов Рустама Обидова. И вот режиссер решил обратиться к классике, точнее, к жизни классика.
«Я собираюсь снять фильм о молодом поэте, который 20-летним парнем бежал из Герата в Самарканд, о том, как он здесь прожил 2 года и встретил свою любовь».
Говорит Рустам Обидов в беседе с радио «Азатлик». А собирается он вот уже 5-й год. Рустамаке заметил, что уже почти раздобыл даже деньги под фильм. Самаркандские бизнесмены в свое время обещали дать немалую для узбекских кинематографистов сумму – 750 тысяч долларов. Кроме этого, в то время, когда только начинался этот проект, говорит режиссер, Хаким Самарканда обещал взять на себя все организационные вопросы. Но дело не двигается. Национальное агентство «Узбеккино» не дает разрешения на запуск проекта. В беседе с корреспондентом радио «Азатлик» без микрофона представитель агентства объяснил запрет тем, что
язык текста сценария не отражает дух времени, когда жил великий узбекский поэт и государственный деятель. Сценарий написан на современном языке.
По словам Рустама Обидова, его сценарий также не одобрен специалистами Института языка и литературы имени Алишера Наваи Академии наук Республики Узбекистан. По мнению ученых, в сценарии много авторского вымысла и нарушена хронологическая последовательность произведений Наваи. Примечательно, что сценарную разработку режиссера не одобряет и писатель Музаффар Мирзо, чья книга «Шам и Шамшир» «Свеча и меч» была взята за основу сценария. Он не уверен, что у режиссера имеются знания, достаточные для создания фильма о времени Алишера Наваи.
«Я не хочу унижать Рустамака, но он не знает Наваи. С ним он знаком только через произведения автора советских времен Иззата Султана».
Режиссер не согласен с позицией своих оппонентов. Он уверен, что художник имеет право на художественный вымысел.
«Все боятся, что у меня много художественного вымысла. Если так подходить к материалу, то ни одного фильма на исторические темы не будет создано. Кино – это коммерческий продукт, и если этот продукт зритель покупать не будет, то и правда наша никому не будет нужна».
В общем, спор продолжается. Кто прав, а кто не очень, не нам судить. Или все-таки нам судить? Ведь мы с вами, дорогой слушатель, еще и тот зритель, для которого снимают фильмы. Кстати, один единственный художественный фильм про великого Наваи, 562-я годовщина со дня рождения которого отмечена на прошлой неделе, был снят 66 лет назад, в 1947 году, известным режиссером Камилем Ярматовым.
Вот такой творческий диспут. А наша программа подошла к концу. С вами была я, Хиромун Бакозуда. Новая встреча ровно через неделю. А пока, до свидания.